Сегодня для исследования перед нами вторая недельная глава Торы, которая называется «Ноах», и она приходится на книгу «Бытие», книгу «Берешит», начиная с 9 стиха 6 главы и заканчивая 32 стихом 11 главы. Книга «Бытие», книга «Берешит» 6:9-11:32. Сегодня я хочу предложить вам знакомство с сыновьями Ноя, Ноаха. Посмотреть на этих людей, на то, как их зовут, что означают их имена, в какой последовательности они родились и что в их судьбе предначертано для судеб истории всех народов. Итак, знакомство с сыновьями Ноя. Это наша тема на сегодня. Первый вопрос такой. Кто из них старший? В какой последовательности они родились? Как они появились на свет? Скажите, какова традиционная последовательность упоминания имен в повествовании Священного Писания? Сим, Хам и Афет. Книга Бытие, 6 глава, 10 стих говорит, Берешит 6:10, Ной родил трех сынов, двоеточие, Сима, Хама и Иофета. И, соответственно, как традиционно понимается, кто из них старший? Просто тот, кто родился первым. Ну, а раз родился первым, значит, и упоминается первым при перечислении, да? Сим, Хам и Иофет. Ну, точно так же, как естественным образом я на вопрос, сколько у тебя детей, отвечаю трое, Марк, София и Мария. И Марк, естественно, старший. Но дело здесь все не так просто. Давайте разбираться. Книга Бытие, 9 глава, стихи с 22 по 24. Тоже в рамках нашей недельной главы Торы. Берешит, 9 глава, стихи с 22 по 24. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». И 24 стих. «Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его». Итак, меньший сын из троих – это кто? Хам. Соответственно, Сим, Хам и Иофет – это неверная последовательность, если говорить об очередности их появления на свет. Самый младший был Хам. Теперь. Посмотрим, есть ли у нас какие-то библейские данные для того, чтобы выяснить, кто был первым и кто был вторым. Книга Берешит, 5 глава, 32 стих, Бытие 5:32 говорит, «Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета». Соответственно, по крайней мере, один из них – один из них, то есть Иофет или Сим, родился тогда, когда Ною было 500 лет. Да? То есть, иными словами, когда Ною 500 исполнилось, тогда пошел процесс деторождения в его семье. Потому старшему сыну должно было на момент потопа быть сколько лет? 100 лет. Давайте напомним, почему, для тех, кто не в курсе. Книга Берешит, 7 глава, стихи с 11 по 13. Бытие, 7 глава, с 11 по 13. «В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, в сей самый день». «Вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам, и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними». Итак, в действительности, когда пришел потоп, Ною было 600 лет. Соответственно, его старшему сыну было 100. Помня это, давайте прочитаем теперь в книге Берешит, в 11 главе, 10 стих. Книга Бытие, 11 глава, стих 10. «Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа». Итак, сколько было Симу, когда пришел потоп? 98 лет. То есть, ему исполнилось 100 через 2 года после потопа. Соответственно, первым родился кто? Иофет. Иофет – это первенец, он родился, когда Ною было 500 лет. Когда Ною было 502, родился Сим. И неизвестно, сколько ему было, когда родился последний Хам. То есть, Хам – третий. Потом последовательность такая. Иофет – старший, Сим – средний, Хам – младший. Но вот здесь есть одна особенность и одна небольшая проблема в тексте, по крайней мере, синодального перевода Библии, с которым мы должны с вами тоже немножко поработать. Но прежде цитата из комментария раввина Гирша. Он пишет: «Иофет был старшим братом Шема». Иофет был старшим братом Сима. Это единственный вывод, который необходимо и можно сделать, принимая во внимание все имеющиеся хронологические данные. А вот где проблема. Книга Берешит, 10 глава, 21 стих. 10 глава, 21 стих. «Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, запятая, старшего брата Иофетова». То есть, если верить синодальному переводу этого 21 стиха, то получается, были дети у Сима, старшего брата Иофетова. То есть, Сим здесь представлен как старший брат. Что это не может быть правдой, мы с вами уже выяснили. Потом посмотрим, как иные переводы предлагают этот стих. Перевод Фримы Гурфинкель, который мы читаем в этом году, в этом цикле чтения Торы, гласит так. «И у Шема родились также сыны, у отца всех сынов прибрежья, запятая, брата Иофета, запятая, старшего». Здесь старший кто в этом переводе? Иофет старший. Вот. И когда мы смотрим, например, на один из англоязычных переводов, например, на New International Version, на новый международный перевод, там сказано «Sons were also born to Shem, whose older brother was...» То есть, сыновья также родились и Симу, у которого старший брат был Иофет. Вот это верный перевод. Это перевод, который соответствует иным местам Священного Писания. И потому хочу процитировать вам из Мидраша. Берешит Раба говорит: «Разве не Иофет старший из них?» Разве не Иофет старший из них? Почему задается вопрос? Потому что в традиционном перечислении Сим стоит первым. И это автоматически наводит мысль, что он, соответственно, старший. И вот Мидраш отвечает: «Однако вначале ты обращаешься к тому, кто был праведен». Обращайся к тому, кто был праведен. То есть, Сим выделялся среди братьев своей устремленностью к Богу. И именно благодаря Симу от его потомков велась вот та генеалогическая линия, которая сохраняла веру в грядущее семя Избавителя, Спасителя, в конечном итоге Машиаха, Мессию. То есть, именно благодаря Симу появились те, кого называют семиты. Это вот та нить в истории, которая сохраняла законы Божьи, веру в Бога и жила мессианской надеждой. Потому Сим, он значимее, хотя был младше Иофета, он перечисляется раньше. То же самое с Авраамом. Если вы займетесь подсчетом времени рождения Авраама, он перечисляется первым среди братьев, хотя он не был первенцем, и так далее. То есть, этот мотив потом в какой еще семье будет виден? В семье Иакова и Исава, то есть, между двумя братьями, и так далее, и так далее. Не первоочередность рождение, не факт рождения определяет значимость человека, а что? его личный выбор, его взаимоотношения с Богом, каков он по своему мировоззрению, по своей жизни, по своей целеустремленности. Вот это главный вопрос. Потому можно родиться первым и быть последним, можно родиться последним и быть первым. Порядок появления на свет в Божьей перспективе, в духовном отношении не имеет значения. Ну что ж, это был первый вопрос. Мы знакомимся сегодня с сыновьями Ноя. Вопрос, который мы попытались разобрать хотя бы в общих чертах, это какова последовательность их рождения. Теперь посмотрим на второй вопрос. Каково значение имен этих людей? Мы знаем, что имя в библейскую эпоху несло в себе весть. Оно отображало, что человек собой представляет, каков статус человека. Имя было и пророческим в том числе. И имена менялись на протяжении жизни для того, чтобы отражать новый статус, если он и обретался во время истории жизни человека. И потому те имена, которые встречаются в Священном Писании, они всегда несут в себе весть, несут рассказ. Но один из моих любимых примеров, помните ли вы, что означает такое чудное имя, как Магершалал Хашбаз? Во-первых, трудно произнести, а кто помнит, как вот это переводится? И кого так звали? Магершалал Хашбаз. Так звали сына пророка Исаии. И об этом можно прочитать в 8 главе его книги. А кого звали Иедидия? Иедидия. Возлюбленный Господом. Это верно, спасибо. Это того, кого называли Шломо в конечном итоге, мирный. Это Соломон. Ему имя было наречено от Господа Иедидия. Ну и так далее. То есть, некоторые примеры нам известны. Авраам с одной А, если по синодальному переводу смотреть, или с двумя. Сара с одной Р, или с двумя. Что было, собственно, попыткой облагородить звучание. Потому что в подлиннике, если вы обратили внимание, когда мы сегодня читали в переводе Гурфинкель, то Сара зовется как? Сарай. Сарай совсем некрасиво по-русски, но, тем не менее, вот таково ее имя, и когда поменялся ее статус, тогда и поменялось имя, и так далее. То есть, значение имен Сима, Иафета и Хама. Давайте посмотрим, что об этом пишет комментатор Гирш. «Имена братьев отражают различие их натур», – пишет он. «Сколь бы разными ни были расы и этнические группы, из которых состоит человечество, мы видим, что эти различия существовали уже до потопа. Тот факт, что Бог позволил этим различиям пережить потоп, указывает на важную деталь божественного плана. Человечество – должно осуществить свое предназначение как вопреки, так и благодаря взаимодействию различных начал. Рассмотрим начало, воплощенное в трех братьях. Итак, первый у нас Шем по значимости. Что означает имя Шем? Ну, это тавтология. Имя Шем означает имя. Древнееврейское «шем» – это имя. Имя. То есть, имя – это что такое? Это понятие о данном объекте. И по сей день человеческая мудрость, пишет дальше исследователь, состоит в способности давать имена вещам, то есть выражать их смысл и значение словами. Таким образом, Шем подразумевает интеллектуальную или духовную деятельность, сводящуюся к называнию, к выражению сущности вещей, концепций или идей. То есть, чтобы дать определение, чтобы выразить сущность того или иного явления. Вот это понятие «шем» – дать имя, выразить то, что присуще объекту или явлению. Теперь «хама». «Хам» – корень «хама» означает «пылание», «накал страстей». Пылание, накал страстей. Дальше. Имя Ефет. Ефет от Яфа. Прекрасный, привлекательный. Прекрасный, привлекательный. Итак, суммируем. Шем – это ум, дух. Хам – это жар физических желаний, страсть. И Ефет – это чувствительность, восприимчивость к красоте, привлекательность как таковая. И дальше исследователь пишет, перед нами три составляющих интеллектуальной и чувственной жизни человека. В здоровой личности все три подчинены одному высшему принципу. В случае с Ноахом они сводятся к хождению с Богом. Если же эти три аспекта разделены, тогда появляются Шем – мыслитель, исследователь, ученый. Хам – сенсуалист, тот, для кого чувства, страсти – это первое и главное. Дальше Ефет – это искатель красоты, эстет, знающий красоту, имеющий красоту, ценящий красоту. Таковы три характера, три основных характера, пишет Гирш, три различных начала, воплощенных сыновьями Ноаха, которые вошли в ковчег перед потопом. Поэтому на путях истории мы встречаемся как с нациями более интеллектуальными и моральными, так и с теми, в которых преобладает чувственный элемент, так и с теми, в которых преобладает эстетический элемент. Ну, а сейчас чуть подробнее. Дело в том, и это третий момент, который рассмотрим сегодня, мы коротко дали значение имен этих людей. Пророчество. С использованием имен сыновей Ноя было проречено пророчество о будущем. Ведь сыновья Ноя – это наши с вами праотцы. Имеется в виду, они праотцы всего человечества. То есть, вся судьба мира там была сосредоточена в выборе этих людей. Итак, о чем идет речь? Книга Берешит, 9 глава, стихи с 24 по 27. Бытие, 9 глава, с 24 по 27. Ной проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Яфета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Будем разбираться. 25, 26, 27 стихи содержат предсказание о будущем. Но это не предсказание о судьбе конкретных людей. Это предсказание о будущем тех народов, которые произойдут от этих троих человек. Тора, как вы знаете, знает 70 народов. Именно вот о них сегодня с трудностями мы читали во время прочтения второй недельной главы Торы, потому что много-много-много разных имен. То есть от сих троих населилась вся земля. Изначальное базовое количество народов – это 70. Так вот, в пророчестве о Симе, Хаме и Иофете представлено пророчество о всех народах, о тех, кто произошел от них. Вот как это выражает все тот же комментатор Гирш, в этих трех стихах заключено глубочайшее видение будущего, максимум того, что Бог мог тогда сообщить. Вся история человечества от начала и до конца заключена в этих трех стихах. Ну, давайте посмотрим, как именно. Как именно. 26 стих. Бог всесильный Шема. То есть, благословен Господь Бог Сима, в оригинале Шема. Почему? Почему он назван Богом Сима, не Богом Иафета или Хама, или Ханаана. Смысл этого выражения, я цитирую теперь из комментария Санчина, смысл этого выражения таков: «Благословен Всевышний, который в будущем исполнит свое обещание, данное им потомкам Шема, народу Израиля, обещание отдать им землю Кнаан и быть их Богом, их руководителем». То есть, именно Сим, именно потомки Сима связаны с именем Всевышнего. Благословен Господь Бог именно Сима. Сим здесь выделен как тот, который хранит познание о Боге, которого Бог может благословить, которого Бог не стыдится назвать именем Сима. Он не стыдится называть себя именем Сима. Теперь, 27 стих говорит об Иафете, даст всесильный простор Иафету. Как говорит комментарий Санчина, в этом предложении мы встречаем игру слов, основанную на одном из пониманий корня, от которого происходит имя Иафет. Иафет является прародителем индоевропейских, так называемых арийских народов. Он получает благословение быть богатым и процветающим и распространить широко свои владения. Итак, от Сима происходят семиты. Самые яркие представители их – это иудеи, если говорить о современных народах. От Иафета происходят индоевропейские народы. И сказано: «Да распространит Бог Иафета». Что же до Хама, который здесь подпадает в лице одного из своих сыновей, Ханаана, четвертого сына своего, под проклятие, о нем сказано так. Книга пророка Исаии, 20 глава, 4 стих. Давайте прочитаем. Исаии, 20 глава, 4 стих. Это один из множества эпизодов. Цитирую по комментарии Раши. Что же до Хама, который оскорбил своего отца, то о его потомках сказано: так поведет царь Ашура, царь ассирийский, пленников из Мицраима, из Египта, и изгнанников из Куша, потомков Хама, юношей и старцев, нагими и босыми и с обнаженными ягодицами. То есть, вот эта тема обнажения, которая очень ярко выражена в довольно странной истории с тем, что произошло между Хамом и его отцом Ноем. Эта тема обнажения, она повторяется в Священном Писании применительно к потомкам Хама несколько раз. Вот. Ну и антропологи и этнологи, они с удовольствием вам объяснят, кто чаще всего из всех народов земли, как говорится, не утруждает себя одеяниями. Ответ тоже довольно очевидный. Ну, теперь вот мы дали такую беглую характеристику касательно происхождения народов от этих трех сыновей, а теперь чуть подробнее, чуть основательнее. Я хочу предложить вам отрывочек из комментария Щедровицкого касательно смысла этого пророчества. От Ханаана непосредственно, физически, произошли народы, населявшие Палестину до прихода туда евреев, хананеи, финикийцы и так далее, а также ряд других народов Средиземноморья и Африки. Потомки Хама и Ханаана многократно пребывали в рабстве. То есть, когда пришел израильский народ на ханаанскую землю, он как раз-таки изгнал потомков Ханаана. И некоторых из них сделал данниками, как описывает книга Иисуса Навина. То есть, Ханаан стал рабом. Кому? Симу, потомкам Сима. И дальше исследователь пишет: потомки Хама и Ханана многократно пребывали в рабстве. Вспомним порабощение ряда африканских народов в древности, в средние века и даже в новое время, относительно недавно. Та же самая история. Дальше. Ной назвал Господа Богом Сима. Почему? Потому что от Сима должны были произойти служители этого Бога, народ священников, то есть народ израильский, книга Исход, 19 глава, 6 стих. От семитов распространилось богопознание. Все три великие монотеистические религии, пишет исследователь, иудейство, иудаизм, христианство и ислам получили начало среди потомков Сима. Таким образом, Симу в соответствии с его именем Шем, то есть имя, именитый или славный, было вверено познание имени Божьего. Ашем – это имя, то самое имя, имя Божье. И возвещение народом славы Божьей. Сим есть провозвестник истинной веры, высшей духовной жизни. Он человек духовный. Теперь Яфет. В соответствии со своим именем – красивый, и второе значение – распространяющийся. Красивый и распространяющийся – это прародитель народов, которые призваны умножать красоту и гармонию, а также очень широко расселиться на земле, сохранять в течение целых эпох преобладание, господствующее положение в мировой цивилизации. Далее Ной говорит: «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Здесь игра слов. Как мы уже знаем, само имя Иофет происходит от глагола «расширять», «распространяться». Иофет был предком индоевропейской семьи народов, огромной, игравшей доминирующую роль в истории цивилизации в течение многих веков. Эта семья народов распространилась по свету, как никакая другая, и до сего дня занимает в мире первенствующее положение. Сыны Иофета, древние арии, населяли Иран и Мидию, и в половине второго тысячелетия до нашей эры покорили Индию. На индоевропейских языках говорили жители Хеттской страны и ряд других народов Передней Азии. Потомками Иофета была создана великая древнегреческая цивилизация, которую распространяла по разным странам империя Александра Македонского, а затем и Римская империя. Исполняется или не исполняется? Ценители красоты, искусства, доминирующие, распространяющиеся широко и так далее. Дальше. Мы прочитали с вами вот по комментарию Щедровицкого о том, каким образом история стала местом и временем и способом исполнения этого древнейшего предсказания. И если вы возьмете за труд проследить теперь историю отдельных народов, проследить, вот, куда корнями уходят греки, куда медийцы, куда ассирийцы и так далее, вы увидите, каким образом в точности это библейское предсказание нашло свое исполнение. Ну и напоследок, вновь я возвращаюсь к комментарию Гирша. Он пишет чуть более общо, но заглядывая чуть дальше начального смысла. Народы, служившие причиной самых больших неурядиц в мире, испытывали сильнейшее влияние Хама. Хам – это чувственное начало, впрягшее в свою колесницу и интеллект, и эмоции. Оно позволяет духу функционировать только в качестве средства достижения своих сугубо материальных целей. Хам – это народы, которые побеждают, разрушают и пользуются награбленным. Мы видели на сцене истории подобные народы. Главное в них – грубая сила, животное чувственное начало. а все остальное почти полностью подавлено. Видели мы и народы, дальше пишет он, устремленные к красоте. Всю свою энергию, отдающие культивированию искусств, эстетическому началу. Они сознавали, что существует более высокий идеал, к которому человек должен подниматься, чтобы облагородить природную грубость. Сознание это побуждало их маскировать чувственные влечения, придавая им утонченную эстетическую форму. Движимые стремлением к грации и красоте, эти народы направляли свою интеллектуальную и духовную активность на поэзию, музыку и пластические искусства. Народы, в чьей культуре преобладает эмоциональное, эстетическое начало, наследуют склонности и характер Яфета. Однако, использование эстетики в целях облагораживания чувственных влечений не самое большое благо. Культура, ориентирующая человека на достижение максимального эстетического удовольствия, которое становится единственным мерилом его жизни. Культура, которая не формирует идеал вне человека и над ним, и сама является своей единственной целью, такая культура не способна выдержать испытаний временем. Я хочу сделать здесь паузу в чтении. Скажите, что означало в Советском Союзе понятие «это духовный человек»? Или человек, испытывающий или ценящий духовные ценности. То есть это искусство было, культура, это театр, это кино, это изобразительное искусство, литература и так далее, да? То есть человек духовно развитый по штампом Советского Союза, это как раз тот, который возвысился до уровня эстетики, грациозности, красоты и так далее. То есть, это потомок кого? Яфета. Да. Но, естественно, это лучше, чем просто вот первый уровень. Грубые страсти, похоти, их удовлетворение самым таким непосредственным путем. Однако, читаю дальше, этого недостаточно. Только идеал, пишет Гирш, увлекающий дух человека к знанию, склоняющий эмоциональную сторону его натуры к восприятию добра и истины, может привести человека к воплощению высшего своего предназначения. Народы, избравшие своим уделом развитие человеческого духа и разума, стремящиеся к познанию, эти народы способствуют благу человечества, выступая в роли духовных наследников Шема. Итак, мы живем с вами в то время, когда все народы смешались. Согласно пророчеству 2 главы книги Даниила, сказано, они смешаются через семя человеческое. Потому, вот в частности, здесь, в Соединенных Штатах Америки, которые называют melting pot, да, то есть это сплав разных-разных народов в одном горшке, говоря языком известной фразы, уже трудно проследить, кто есть Иофет, кто Сим, кто Хам и так далее. Ну, Хамов-то мы легко узнаем, да, по крайней мере, в русском языке. Вот. Но вот эти три устремленности, эти три параметра жизни и идеалов, они до сих пор существуют. До сих пор существуют. И каждый, оценивая себя, может сказать, я потомок Сима, или Иофета, или Хама. Или в процентном соотношении разбросать свои устремления. Итак, благословен Господь Бог Сима. Сегодня мы с вами знакомимся с сыновьями Ноя. Конечно же, о них намного больше сказано, но пусть материал, который сегодня мы с вами одолели, пробудит, во-первых, желание еще больше узнать, пробудит интерес к исследованию Торы, Священного Писания и даст возможность задуматься о том, как сопрягать себя и высокие Божьи идеалы, оставленные в Священном Писании. Да благословит вас Всевышний. Аминь.